Прошло несколько лет. Один раз Б, возвращаясь с репетиции домой, наткнулся в одном переулке у входа в грязный трактир на человека, дурно одетого, хмельного, который назвал его по имени. Это был Ефимов. Он очень изменился. Пожелтел, отек в лице. Видно было, что беспутная жизнь положила на него свое клеймо неизгладимым образом. Б обрадовался чрезвычайно, не успев перемолвить с ним двух слов, пошел за ним в трактир, куда тот потащил его. Там, в отдаленной маленькой закопченной комнате, он разглядел поближе своего товарища. Тот был почти в лохмотьях, в худых сапогах. Растрепанная манишка его была вся залита вином. Волосы на голове его начали сидеть и вылезать. «Что с тобой? Где ты теперь?» — спрашивал Б. Ефимов сконфузился, даже срабел сначала, отвечал бессвязно и отрывисто, так что Б подумал, что он видит перед собой помешанного. Наконец Ефимов признался, что не может ничего говорить, если не дадут выпить водки, и что в трактире ему уже давно не верят. Говоря это, он краснел, хотя и постарался ободрить себя каким-то бойким жестом, но вышло что-то нахальное, выделанное, назойливое, так что все было очень жалко и возбудило сострадание в добром Б, который увидел, что опасения его сбылись вполне. Однако же он приказал подать водки. Ефимов изменился в лице от благодарности и до того потерялся, что со слезами на глазах готов был целовать руки своего благодетеля. За обедом Б узнала с величайшим удивлением, что несчастный женат. Но еще более изумился он, когда тут же узнал, что жена составила все его несчастье и горе, и что женитьба убила вполне весь талант его. «Как так?» — спросил Б. «Я, брат, уже 2 года как не беру в руки скрипку», — отвечал Ефимов. «Баба. Кухарка, необразованная, грубая женщина, чтоб ее! Только деремся, больше ничего не делаем. Да зачем же ты женился-то, коли так? Есть было нечего. Я познакомился с ней. У ней было 1000 рублей. Я и женился, очертя голову. Она же влюбилась в меня. Сама ко мне повисла на шею. Кто ее наталкивал? Деньги прожиты, пропиты, братец. И какой тут талант? Все пропало». Б увидел, что Ефимов как будто спешил в чем-то перед ним оправдаться. Все бросил», — прибавил он. Тут он ему объявил, что в последнее время почти достиг совершенства на скрипке, что, пожалуй, хотя бы и из первых скрипачей в городе, а ему и в подметке не станет, если он захочет того. «Так зачем же дело стало?» — сказал удивленный Б. «Ты бы искал себе место».
«Не стоит», — сказал Ефимов, махнув рукою. «Кто из вас там хоть что-нибудь понимает? Что вы знаете? Шиш! Ничего, вот что вы знаете. Плясовую какую-нибудь в балетце каком прогудить — ваше дело. Скрипачей-то вы хороших не видали и не слыхали, чего вас трогать. Оставайтесь себе, как хотите».
Тут Ефимов снова махнул рукой и покачнулся на стуле, потому что порядочно охмелел. Затем он стал звать к себе Б, но тот отказался, взял его адрес и уверил, что завтра же зайдет к нему. Ефимов, который теперь уже был сыт, насмешливо поглядывал на своего бывшего товарища и всячески старался чем-нибудь уколоть его. Когда они уходили, он схватил богатую шубу Б и подал ее как низший высшему. Проходя мимо первой комнаты, он остановился и отрекомендовал Б трактирщикам и публике как первую и единственную скрипку в целой столице. Одним словом, он был чрезвычайно грязен в эту минуту. Б, однако же, отыскал его на другое утро на чердаке, где все мы жили тогда в крайней бедности, в одной комнате. Мне было тогда 4 года, и уже 2 года тому, как матушка моя вышла за Ефимова. Это была несчастная женщина. Прежде она была гувернантка, была прекрасно образована, хороша собой, и по бедности вышла замуж за старика-чиновника, моего отца. Она жила с ним только год. Когда же отец мой умер скоропостижно, и скудное наследство было разделено между его наследниками, матушка осталась одна со мною, с ничтожной суммой денег, которая досталась на ее долю. Идти в гувернантке опять с малолетним ребенком на руках было трудно. В это время каким-то случайным образом она встретилась с Ефимовым и действительно влюбилась в него. Она была энтузиастка, мечтательница, видела в Ефимове какого-то гения, поверила его заносчивым словам о блестящей будущности. Воображение ее льстило славную участь быть опорой, руководительницей гениального человека. И она вышла за него замуж. В первый же месяц исчезли все ее мечты и надежды, и перед ней осталась жалкая действительность. Ефимов, который действительно женился, может быть, из-за того, что у матушки моей была какая-нибудь 1000 рублей денег, как только они были прожиты, сложил руки и, как будто радуясь предлогу, немедленно объявил всем и каждому, что женитьба сгубила его талант, что ему нельзя было работать в душной комнате глаз на глаз с голодным семейством,
что тут не пойдут на ум песни да музыка, и что, наконец, видно, ему на роду написано было такое несчастье. Кажется, он и сам потом уверился в справедливости своих жалоб и, казалось, обрадовался новой отговорке. Казалось, этот несчастный погибший талант сам искал внешнего случая, на который бы можно было свалить все неудачи, все бедствия. Увериться же в ужасной мысли, что он уже давно и навсегда погиб для искусства, он не мог. Он судорожно боролся, как с болезненным кошмаром, с этим ужасным убеждением. И, наконец, когда действительность одолевала его, когда минутами открывались его глаза, он чувствовал, что готов был сойти с ума от ужаса. Он не мог так легко разувериться в том, что так долго составляло всю жизнь его, и до последней минуты своей думал, что минута еще не ушла. В часы сомнений он предавался пьянству, которое своим безобразным чадом прогоняло тоску его. Наконец, он, может быть, сам не знал, как необходима была ему жена в это время. Это была живая отговорка, и действительно, мой отчим чуть не помешался на той идее, что когда он схоронит жену, которая погубила его, все пойдет своим чередом. Бедная матушка не понимала его. Как настоящая мечтательница, она не вынесла и первого шага в враждебной действительности. Она сделалась вспыльчива, желчна, бранчива, поминутно ссорилась с мужем, который находил какое-то наслаждение мучить ее, и беспрестанно гнала его за работу. Но ослепление, неподвижная идея моего отчима, его сумасбродство сделали его почти бесчеловечным и бесчувственным. Он только смеялся и поклялся не брать в руки скрипки до самой смерти жены, что и объявил ей с жестокой откровенностью. Матушка, которая до самой смерти своей страстно любила его, несмотря ни на что не могла выносить такой жизни. Она сделалась вечно больною, вечно страждущую, жила в беспрерывных терзаниях, и, кроме всего этого горя, на нее одну пала вся забота о пропитании семейства. Она начала готовить кушанье и сначала открыла у себя стол для приходящих. Но муж таскал у нее потихоньку все деньги, и она принуждена была часто отсылать вместо обеда пустую посуду тем, для которых работала. Когда Бэ посетил нас, она занималась мытьем белья и перекрашиванием старого платья. Таким образом, мы все кое-как перебивались на нашем чердаке. Нищета нашего семейства поразила бы. «Послушай, вздор ты все говоришь», — сказал он отчиму. «Где тот убитый талант? Она же тебя кормит. А ты что ты делаешь?» «А ничего», — отвечал отчим. Но Бэ еще не знал всех бедствий матушки. Муж часто заводил к себе в дом целые ватаги разных сорванцов и буянов, и тогда чего не было. Бэ долго убеждал своего прежнего товарища, наконец объявил ему, что если он не захочет исправиться, то ни в чем ему не поможет. Сказал без околичности, что денег ему не даст, потому что он их пропьет, и попросил, наконец, сыграть ему что-нибудь на скрипке, чтоб посмотреть, что можно будет для него сделать. Когда же отчим пошел за скрипкой, Бэ потихоньку стал давать денег моей матери, но та не брала. В первый раз ей приходилось принимать подаяние. Тогда Бэ отдал их мне. И бедная женщина залилась слезами. Отчим принес скрипку, но сначала попросил водки, сказав, что без этого не может играть. Послали за водкой. Он выпил и расходился. «Я сыграю тебе что-нибудь из моего собственного, по дружбе», — сказал он Бэ и вытащил толстую запыленную тетрадь из-под комода. «Все это я сам написал», — сказал он, указывая на тетрадь. «Вот ты увидишь. Это, брат, не ваши балетцы». Бэ молча посмотрел несколько страниц. Потом развернул ноты, которые были при нем, и попросил отчима, оставив в стороне собственное сочинение, разыграть что-нибудь из того, что он сам принес. Отчим немного обиделся, однако же, боясь потерять новое покровительство, исполнил приказание Б. Тот Б увидел, что прежний товарищ его действительно много занимался и приобрел во время их разлуки, хотя хвалился, что уже с самой женитьбы не берет в руки инструмента. Надобно было видеть радость моей бедной матери. Она глядела на мужа и снова гордилась им. Искренне обрадовавшись, добрый Бэ решился пристроить отчима. Он уже тогда имел большие связи и немедленно стал просить и рекомендовать своего бедного товарища, взяв с него предварительное слово, что он будет вести себя хорошо. А покамест он одел его получше на свой счет и повел к некоторым известным лицам, от которых зависело то место, которое он хотел достать для него. Дело в том, что Ефимов чванился только на словах, но, кажется, с величайшей радостью принял предложение своего старого друга. Бэ рассказывал, что ему становилось стыдно за всю лесть и за все униженное поклонение, которыми отчим старался его задобрить, боясь как-нибудь потерять его благорасположение. Он понимал, что его ставят на хорошую дорогу, и даже перестал пить. Наконец, ему приискали место в оркестре театра. Он выдержал испытание хорошо, потому что в один месяц прилежания и труда воротил все, что потерял в полтора года бездействия, обещал и впредь заниматься и быть исправным и точным в своих новых обязанностях.
Но положение нашего семейства совсем не улучшилось. Отчим не давал матушке ни копейки из жалования. Все проживал сам, пропивал и проедал с новыми приятелями, которых тотчас же завел целый кружок. Он водился преимущественно с театральными служителями, хористами, фигурантами, одним словом, с таким народом, между которыми мог первенствовать, и избегал людей истинно талантливых. Он успел им внушить к себе какое-то особенное уважение, тотчас же натолковал им, что он непризнанный человек, что он с великим талантом, что его сгубила жена, и что, наконец, их капельмейстер ничего не смыслит в музыке. Он смеялся над всеми артистами оркестра, над выбором пьес, которые ставят на сцену, и, наконец, над самыми авторами игравшихся опер. Наконец он начал толковать какую-то новую теорию музыки, словом, надоел всему оркестру, перессорился с товарищами, с капельмейстером, грубил начальство, приобрел репутацию самого беспокойного, самого вздорного и вместе с тем самого ничтожного человека и довел до того, что стал для всех невыносимым. И действительно, было чрезвычайно странно видеть, что такой незначительный человек, такой дурной, бесполезный исполнитель и нерадивый музыкант в то же время с такими огромными претензиями, с такой хвастливостью, чванством, с таким резким тоном. Кончилось тем, что отчим поссорился с Б. Выдумал самую скверную сплетню, самую гадкую клевету и пустил ее в ход за очевидную истину. Его выжили из оркестра после полугодовой беспорядочной службы за нерадивость в исполнении обязанностей и нетрезвое поведение. Но он не покинул так скоро своего места. Скоро его увидели в прежних лохмотьях, потому что порядочное платье все было снова продано и заложено. Он стал приходить к прежним сослуживцам. Рады или не рады были они такому гостю, разносил сплетни, болтал вздор. Плакался на свое житье-бытье и звал всех к себе глядеть на злодейку, жену его. Конечно, нашлись слушатели, нашлись такие люди, которые находили удовольствие, напоив выгнанного товарища, заставлять его болтать всякий вздор. К тому же он говорил всегда остро и умно, пересыпал свою речь едкую желчью и разными циническими выходками, которые нравились известного рода слушателям. Его принимали за какого-то сумасбродного шута, которого иногда приятно заставить болтать от безделья. Любили дразнить его, говоря прямо о каком-нибудь новом заезжем скрипаче. Слыша это, Ефимов менялся в лице, робел, разузнавал, кто приехал и кто такой новый талант, и тотчас же начинал ревновать к его славе. Кажется, только с этих пор началось его настоящее систематическое помешательство. Его неподвижная идея о том, что он первейший скрипач, по крайней мере, в Петербурге, но что он гоним судьбою, обижен, по разным интригам не понят и находится в неизвестности. Последнее даже льстило ему, потому что есть такие характеры, которые очень любят считать себя обиженными и угнетенными, жаловаться на это или утешать себя втихомолку, поклоняясь своему непризнанному величию. Всех петербургских скрипачей он знал наперечет, и по своим понятиям ни в ком из них не находил себе соперника. Знатоки и дилетанты, которые знали несчастного сумасброда, любили заговорить при нем о каком-нибудь известном талантливом скрипаче, чтобы заставить его говорить в свою очередь. Они любили его злость, его едкие замечания, любили дельные и умные вещи, которые он говорил, критикуя игру своих мнимых соперников. Часто не понимали его, но зато были уверены, что никто в свете не умеет так ловко и в такой бойкой карикатуре изобразить современные музыкальные знаменитости. Даже эти самые артисты, над которыми он так насмехался, немного боялись его, потому что знали его едкость, сознавались в дельности нападок его и в справедливости его суждений, когда нужно было хулить. Его как-то привыкли видеть в коридорах театра и за кулисами. Служители пропускали его беспрепятственно, как необходимое лицо, и он даже сделался каким-то домашним ферситом. Такое житье продолжалось года два или три, но, наконец, он наскучил всем, даже и в этой последней роли. Последовало формальное изгнание, и в последние два года своей жизни отчим как будто в воду канул, и его уже нигде не видали. Впрочем, Б встретил его два раза, но в таком жалком виде, что сострадание еще раз взяло в нем верх над отвращением. Он позвал его, но отчим обиделся, сделал вид, будто ничего не слыхал, нахлобучил на глаза свою старую, исковерканную шляпу и прошел мимо. Наконец, в какой-то большой праздник Б доложили поутру, что пришел его поздравить прежний товарищ его, Ефимов. Б вышел к нему. Ефимов стоял хмельной, начал кланяться чрезвычайно низко, чуть не в ноги, что-то шевелил губами и упорно не хотел идти в комнаты. Смысл его поступка был тот, что где, дескать, нам, бесталанным людям, водиться с такой знатью, как вы? Что для нас, маленьких людей, довольны лакейского места, чтоб с праздником поздравить. Поклонимся, уйдем отсюда. Одним словом, все было сально, глупо и отвратительно гадко. С тех пор Б очень долго не видал его, ровно до самой катастрофы, которую разрешилась вся эта печальная, болезненная и чадная жизнь. Она разрешилась страшным образом. Эта катастрофа тесно связана не только с первыми впечатлениями моего детства, но даже и со всей моей жизнью. Вот каким образом случилась она. Но прежде я должна объяснить, что такое было мое детство, и что такое был для меня этот человек, который так мучительно отразился в первых моих впечатлениях и который был причиной смерти моей бедной матушки.